Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Мы рассмотрим 27 главу с 11 по 31 стих. Тема сегодняшней беседы – суд Понтия Пилата, 11-26 стих и избиение Господа Иисуса Христа в Притории, 27-31 стих. Нам важно понять, что за человек был тот, который приговорил на смерть Сына Божия. Возможно, в особенностях его характера мы можем увидеть, рассмотреть и портреты последующих врагов Христа, Святого Евангелия. Христианский историк Уильям Баркли пишет: «Прибыв в Иудею, Понтий Пилат имел массу проблем и трудностей, многие из которых он создавал себе сам. Большим его минусом было то, что он был в разладе с иудеями. Более того, он презрительно относился к их, как он это называл бы, безрассудными и фанатическими предрассудками. Римляне знали интенсивность иудейской религии и непоколебимость веры иудеев, и очень мудро и деликатно обращались с ними. А Понтий Пилат высокомерно предпочел применить грубую силу. У него сразу все началось с неприятностей. Римское командование было расположено в Кесарии. У римлян были не знамена, а боевые значки, древко с римским орлом или с изображением царствующего императора. Считалось с ненавистью иудеев ко всякому идолу, понимая, что иудеи ненавидят всякие идолы. Все предыдущие правители во время посещения Иерусалима приказывали перед въездом в город снимать изображения с древков боевых значков. А Понтий Пилат отказался сделать это, что привело к такой отчаянной враждебности и непримиримости со стороны иудеев, что Пилату пришлось в конечном счете уступить, потому что нельзя было ни арестовать, ни убить целый народ. Потом Понтий Пилат решил, что Иерусалиму нужно новое водоснабжение. Очень мудрое решение. Но для этого он построил новый акведук, а деньги взял из храмовой сокровищницы. У крупного иудейского ученого Филона Александрийского есть характеристика Понтия Пилата. Он сообщает, что иудеи грозили воспользоваться своим правом и пожаловаться императору на Пилата. Эта угроза рассердила Пилата до крайности, потому что он боялся, как бы они не послали посольство к императору и не пожаловались на отрицательные стороны его правления, на его взятничество и высокомерность, на вымогательство, на его жестокость, на его манеру оскорблять людей, убивать без суда и судебного приговора, на его бесконечную и высшей степени вопиющую бесчеловечность. Понтий Пилат пользовался у иудеев очень плохой репутацией, и уже то, что они могли пожаловаться на него императору, ставило его в затруднение. Надо сказать, что все основные лица, принявшие участие в судьбе Иисуса после его ареста, находились во вражде друг с другом. И Понтий Пилат, и первосвященник Каиафа, и царь Ирод Агриппа были врагами друг друга, особенно Ирод и Пилат. Конец цитаты. Но, столкнувшись с источником высшей любви, Господом Иисусом Христом, они, хотя и на короткое время, стали друзьями, сказано, и сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Евангелие от Луки, 23 глава, 12 стих. Это поразительное свидетельство о том, что любое соприкосновение с Господом Иисусом меняло людей, даже таких сложных, как Пилат, Ирод и Каиафа, нашедших понимание друг с другом, а в случае с царем и прокуратором, обретших дружбу. Мы помним, как взгляд Иисуса Христа исцелил душу апостола Петра, как прикосновение больных к Господу приносило им исцеление. Сказано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. Похоже, что некоторые люди чувствовали нечто необычное во Христе, странное поведение жены Пилата, о чем мы еще будем говорить, обращение римского сотника прямо во время казни Сына Божия. Все это не поддается логическому объяснению. Читаем 11 стих 27 главы Евангелия от Матфея. «Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь». Евангелие от Матфея, 27 глава, 11 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет, так как они видели, что Пилат не обращает никакого внимания на дела закона, то обращаются к обвинению в гражданском преступлении. Так поступали они и с апостолом, тоже всегда выставляли на вид и говорили, что галилеяне ходят всюду и проповедуют некого царя Иисуса, как бы о простом, каком человеке, упоминали они об Иисусе и старались возбудить против него подозрения в замыслах властолюбия. Конец цитаты. Иными словами, обвинение носило политический характер. Очень часто христиан обвиняли именно в политическом коварстве. И так было от Нерона до Ленина, от Ленина до Хрущева, и так до наших дней, несмотря на реальную аполитичность подавляющей части православных христиан. Получается, что иудеи для Синедриона имели одни обвинения, а для Пилата другие обвинения, что и обнаруживает их лицемерие. Блаженный Иероним Стридонский пишет, так как Пилат ничего другого не спрашивает о преступлениях, кроме того, что царь ли он иудейский, то иудеи обличаются в нечестие, потому что действительно не могли ничего ложного придумать, чтобы упрекнуть Спасителя. Конец цитаты. Но данное обвинение нелепо, даже если предположить, что кто-то вспомнил, что Иисус в родстве с царем Давидом и предположил, что он мнит себя претендентом на царский трон. Но в то время династия царя Давида пришла в упадок, и его потомки вели образ жизни обычных людей. Истолковывая ответ Иисуса Пилату в словах «ты говоришь», Иероним добавляет, он ответил так для того, чтобы и высказать истину, и чтобы слово его не подверглось ругательству. И обрати внимание на то, что Пилату, который против воли вынес приговор свой о нем, он несколько отвечает, а священникам и князьям он не хотел отвечать, считая их недостойными своего слова. Читаем далее. И когда обвинили его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Евангелие от Матфея 27:12. Христос не разговаривает с первосвященниками и старейшинами, но отвечает на вопрос Понтия Пилата. Это обусловлено тем, что Пилат не знает закона, и наказание ему меньшее, а архиереи и старцы знают волю Господа из Писания, и поэтому наказание им будет более суровое. Сказано: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, многое и потребуется, и кому многое верено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих. Молчание перед лицом врага – хороший урок для нас, чтобы не дать повода ищущим повод, как сказано во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 12 стих. Так как, что бы мы ни говорили, враги будут искажать и неправильно истолковывать наши слова. Поэтому лучше молчать перед лицом недоброжелателей и противников. Сказано: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 37 стих. И далее мы читаем. «Тогда говорит ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился». Евангелие от Матфея, 27 глава, 13-14 стих. Сам Понтий Пилат все время своего пребывания на должности прокуратора Иудеи только тем и занимался, что оправдывался, лукавил и изворачивался в глазах императора, отвечая на всевозможные доносы на него. И понятно, что поведение Христа представляется ему чем-то неправильным и неестественным. Разве человек не должен всеми силами бороться за сохранение своей жизни? Но перед ним другой человек. Не такой, как все те люди, с которыми он встречался на протяжении своей жизни. Христос, как учитель, являет нам другой тип поведения, нравственности и морали, этики и эстетики, по-еврейски «мусар». Сказано: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Идите по следам Его» и означает вот этот призыв по возможности подражать Ему, а через Него и Богу Отцу, ибо Он Христос и Сам сказал: «Видевший Меня, видел Отца». 1 Иоанна 14:9. Это Он, Единородный Сын, Сущий, в недре Отчим. Он явил, Евангелие от Иоанна 1:18. Он явил образ Бога невидимого, раскрыл Его характер и раскрыл Его, Бога Отца, намерение относительно всего рода человеческого. Сказано: «В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10-12 стих. И далее мы читаем: «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Евангелие от Матфея, 27 глава, с 15 по 17 стих. Ефимий Зигабен пишет: «На праздник, разумеется, Пасхи, так как Иоанн, 18 глава, 39 стих, говорит, что Пилат сказал: «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху». А Вараве ясно, говорит Лука, 23:19, именно, что он был посажен в темницу за произведение в городе возмущения и убийства. Итак, Пилат хотя и не мог освободить Иисуса Христа как совершенно невинного, однако пытался простить его в праздник, как будто осужденного. Итак, вопрос был поставлен следующим образом. Кого изберет толпа? Христа или Варагу, человека-убийцу? Или Спасителя рода человеческого? Но в действительности это был выбор между Христом и дьяволом, между Христом и Антихристом. Сказано: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца, а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». 1 Иоанна 3,15. И еще: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи и лжец». Евангелие от Иоанна 8,44. Таким образом, так как дьявол и первый человек-убийца от начала, он лжец и отец лжи, то все убийцы и лжецы лишь следуют за ним. Поэтому та дилемма, перед которой оказались иудеи, это выбор между Христом и дьяволом в лице убийцы Варавы. Латинский автор Иларий Пихтовицкий пишет: «Когда Пилат предложил отпустить Иисуса, следуя обычаю, по которому народ получал привилегию даровать свободу одному узнику в честь праздника, народ, склоненный первосвященниками, выбрал вместо него Вараву. Тайна их будущего неверия заключена уже в самом имени Варавы, которое означает «сын отца». Они и предпочли такого сына отца Христу, Сыну Божию. По наущению своих вождей они выбрали Антихриста, человека греха и сына дьявола. Они выбрали предназначенного к осуждению, но не начальника жизни». Конец цитаты. Напомню, что однажды в новозаветной церкви произойдет нечто подобное, и новозаветная церковь окажется перед подобным выбором, подобно церкви ветхозаветной, и будет выбирать между Антихристом и Христом. И эффект толпы сыграет над нами, христианами, дурную шутку, ибо толпа никогда не руководствуется здравым смыслом, ее идеология – это широкие врата и пространный путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Евангелие от Матфея 7,13. Это значит, что когда христиане сделают свой демократический выбор, они подчинятся инстинктам толпы и отступят от истинного пути, которым всегда идут немногие чада небольшого остатка. Смотрите пророка Исаию, 1 главу, 9 стих. Итак, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Евангелие от Матфея 7,13. Христос, придя на нашу землю, вновь не найдет здесь огромного числа верующих, обращенных из некогда языческих народов. Большую часть церкви остатка составят иудеи, обращенные ко Христу через проповедь пророка Ильи. И об этом свидетельствуют многие святые отцы православной церкви. Сказано: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки 18,8. То есть большая часть христиан сделает свой выбор между Христом и Антихристом не в пользу Христа. И как в начале истории церкви, так и в конце это будет малое стадо, то самое, обращаясь к которому Сын Божий говорил ранее – и скажет в последние дни: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Мир людей и придет к своему концу, как древний Содом и Гоморра, потому что в нем не обрящется достаточно количество праведных, и святые прекратятся умоляться. И святые, которых будет очень мало, они прекратят умолять Бога. о продлении существования мира, как некогда и Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал, то есть Господь: «Не истреблю ради 10». Бытие 18:32. Далее Авраам не спрашивает Бога и не хлопочет за грешников. Сказано: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам возвратился же в свое место». Бытие 18 глава, 33 стих. И более того, братья и сестры, святые начнут с небес умолять Бога, видя полную испорченность мира, запятнавшего себя кровью святых: «Доколе, владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Это книга Откровения, 6 глава, 10 стих. И читаем мы далее: «Ибо знал, что предали его из зависти». Матфея 27:18. Мы видим, что Понтий Пилат знал, что Христа предали из зависти, потому что ради него, то есть воскресшего Лазаря, пораженные этим явным чудом, многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 11 стих. И архиереи и старцы боялись потерять свою паству, то есть свои доходы от посомых. В этом заговоре против Господа Иисуса явно прослеживался коммерческий след, о чем мы ранее уже говорили. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Этот Варава в Евангелии от евреев называется сын их учителя. Он был осужден за измену и человекоубийство, и Пилат предоставляет им решение, кого хотели бы они отпустить, разбойника или Иисуса. Он не сомневается в том, что избрать следует Иисуса, так как знает, что они предали его из зависти. И так очевидно, что причина распятия на кресте лежала из зависти». Конец цитаты. Почему Пилат был уверен и не сомневается в том, что избрать следует народу Иисуса? Он, конечно, знал через своих осведомителей о толпах людей, которые по несколько тысяч человек собирались рядом с Иисусом, куда бы он ни пошел, поэтому и был уверен, что изберут для помилования его. Но Пилат недооценил интриги иудейских религиозных лидеров, которые обеспечили, чтобы перед Пилатом и его судом собралась толпа их сторонников или просто нанятых для этого случая людей. Демократические выборы – это всегда лукавые игры политтехнологов от выборов, которые способны волю меньшинства выдать за волю большинства или наоборот, как им выгодно. Святитель Иоанн Златоуст пишет о Христе: «Он исповедует себя царем, но царем небесным». Так он и в другом месте яснее сказал, когда отвечал Пилату: «Царство мое не от мира сего». Иоанна 18:36. Златоуст продолжает: «И это для того, чтобы ни иудеи, ни Пилат, обвинявший его за объявление себя царем, не имели оправдания». И приводит непререкаемую причину этому, говоря: «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан». Христос не хочет признать себя царем земным, потому что не призван этими людьми на царство. Но как Господь, Он, конечно, царь и неба, и земли, сказано: «Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и устав, и уставов неба и земли я не утвердил». И еще: «Господь Бог неба и земли». Бытие 24:7. Первая цитата Иеремии 33:25. «По праву Творца Бог единственный собственник во Вселенной». А о Христе сказано: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. И мы читаем: «Между тем, как сидел он, то есть Понтий Пилат, на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала из-за него“». Евангелие от Матфея 27:19. Святитель Иоанн Златоуст так истолковал этот стих: «Смотри, вот еще обстоятельство, которое могло всех их отвлечь от их намерения. После доказательств, заключавшихся в делах, немаловажная вещь была и сон. Но почему же не сам Пилат видит его? Или потому, что жена была более достойна его? Или потому, что если бы видел он, то не поверил бы ему? И даже, быть может, не сказал бы о нем? Поэтому так устанавливается, что видит этот сон жена, чтобы это сделалось известным для всех. И не просто видит она сон, но и страдает много, чтобы муж хотя бы из сострадания к жене помедлил совершить убийство». Конец цитаты. Один американский проповедник сказал: «Если современному американцу явится во сне ангел и потребует, чтобы он, пробудившись, отправился в церковь, то, пробудившись, американец скорее поспешит к психиатру, чем отправится в церковь». Современные люди также скептически воспринимают религиозные вещи, как и их древние предшественники, нигилисты, безбожники античного мира. Римляне, хотя и придавали огромное значение внешней стороне религиозной жизни, видя в этом верность порядку, установленному их отцами, но не руководствовались религиозными принципами в личной жизни. Религия в Риме была более государственным аспектом общественной жизни, неким необходимым для всех, особенно для официальных лиц, ритуалом лояльности, власти, но никак не личной убежденности. В обычной жизни они во всевозможных комедиях осмеивали своих богов и презирали богобоязненных людей, хотя сами и были по-своему суеверны. Этим они очень походят на наших современников, которые считают, что религия, особенно религиозные праздники, должны отмечаться и существовать, но всерьез веровать всему этому нельзя. Подобная ситуация была в России накануне революции. Граф Лев Толстой, отпавший от православия, писал в своей исповеди: «От падения мое от веры произошло во мне так же, как оно происходит и происходило теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так. Люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большей частью противоположных ему. Вероучение не участвует в жизни и в сношениях с другими людьми. Никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни, самому никогда не приходится справляться с ними. Вероучение – это исповедуется где-то там, вдали от жизни, независимо от нас. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если есть различия между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большей частью встречалось в людях недалеких, иногда жестоких и безнравственных, и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими. В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь, от чиновников требуют свидетельства в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру. Конец цитаты. Если в современной России победит формальное отношение к религии, то проповедь будет безрезультатной, отношение ко Христу сугубо номинальным. И тогда нас ждут новые потрясения. Сказано: «Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал: сокрой лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они рода развращенного, дети, в которых нет верности». Второзаконие 32, 19-20 стих. «Поистине прав премудрый экклесиаст, сказавший, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Экклесиаст 1.9. И далее мы читаем. «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Вараву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят». Евангелие от Матфея, 27 глава, 20-22 стих. Слова первосвященники и старейшина возбудили народ просить Вараву, показывает, кто руководил всем этим спектаклем. Подобное поведение иудейских архиереев и старцев противоречило всем их собственным галахическим, законодательным, обязательным для исполнения всеми иудеями принципами быть беспристрастными на суде. Известный еврейский раввин Зев Мешков пишет в своем комментарии на недельную главу Торы: «Бо запрещено предавать еврея идолопоклоннику, выдавая его путем совершения физического действия или словами, донося или раскрывая то, что тот скрывает. Этот запрет распространяется и на те случаи, когда передается имущество еврея, а не сам человек. Всякий, нарушающий этот запрет, лишается удела в будущем мире. Запрещено выдавать даже злодея, нарушителей закона Торы, как их самих, так и их имущество. Даже если злодей постоянно оскорбляет кого бы то ни было из евреев, запрет не снимается. Еврея разрешается выдать не евреям только в одном случае, если он сам выдает своего товарища не еврея, и у того нет другой возможности спасти себя, кроме как выдав доносчика. Здесь ссылка на Кицур Шулхан Арух, 183, раздел 4. «Запрещается, – пишет далее раввин, – передавать евреев в руки неевреев, как его самого, так и его имущество. Запрет распространяется и на случай злодея, нарушителя законов Торы, и даже на тот случай, когда он притесняет других и доставляет им неприятности. И всякий, кто передает еврея в руки неевреев или их имущество, нет у него будущего мира». Здесь ссылка на Рамбама. Его работа «Илхот Ховель Умезек» 8.9. «Запрещено еврею выдавать в руки неевреев беззащитных евреев, как их самих, так и их имущество, даже если человек злодей, нарушающий законы Торы, даже если он доставляет неприятности, нельзя его выдавать. Всякий, кто выдает еврея неевреям, как его самого, так и его имущество, нет ему удела в будущем мире». Шулхан Арух, Хошен, Мишпат, 388.9. Равин продолжает: «Тем более запрещается фальсифицировать процесс над евреем в языческом суде для предания его смертной казни, что является нарушением важнейших принципов иудаизма в отношении к ближним в иудейском понимании к евреям, то есть то, что творилось здесь уже конец цитаты, то есть то, что творилось на судилище Понтия Пилата, какую роль выполняли иудейские вожди, это было нарушение Божьего закона и их собственных кодификаций библейского уголовного права. И далее мы читаем. «Правитель сказал, какое же зло сделал он?» Евангелие от Матфея 27-23. «Поведение иудеев оскорбило даже чувство справедливости такого беззаконного и жестокого человека, каким был Понтий Пилат». Блаженный Иероним Стридонский пишет. «Пилат много дал поводов к освобождению Иисуса. Во-первых, он сопоставил разбойников с праведником. Во-вторых, он спросил, что же я сделаю с Иисусом, то есть тем, который есть царь ваш. И когда они отвечали, пусть будет распят, он не тотчас успокаивается, но по внушению жены, которая убеждала его, пусть не будет ничего между тобой и тем праведным, он, в свою очередь, спрашивает, какое же он сделал зло? Говоря так, Пилат как бы освободил Иисуса. Но они еще больше кричали, да будет распят, сказано, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, 17-19 стих. Эти пророческие слова псалмопевца Давида исполнились и на судилище, и в притории, и на кресте. Сказано, виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, и ждал правды, и вот вопль, пророк Исаия 5:7. Это пророческая оценка судилища над Христом, пророк Исаии. Напоминаю, иногда его называют пятым евангелистом. И далее мы читаем, но они еще сильнее кричали, то есть вопили, да будет распят. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варраву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Матфея, 27 глава, 23-26 стих. Теперь мы должны исследовать вопрос, почему Сын Божий промыслительно сам избрал для себя такую казнь – распятие на кресте. Прежде всего, он должен был совершить наше искупление, пролив свою кровь. Сказано, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Книга Левит, 7 глава, 11 стих. И еще, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. В этом служении, служении крови, наиболее полно проявлялась любовь Божия к роду человеческому. Сказано, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея, 20 глава, 28 стих. В данном контексте слово «душа» означает «кровь». Сына Божия, которой мы и искуплены от всякого греха. Сказано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна 15:13. А то, что мы его друзья, об этом тоже сказано. Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями. Евангелие от Иоанна 15:15. Следующий вопрос. Почему именно казнь на древе? В Писании сказано, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на древе. Книга Второзакония 21-23. Таким образом, Сын Божий взял на себя проклятие греха, сказано, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Послание Колоссянам 2.14. Рукописание из книги Второзакония, где произносятся проклятия на грешников. Смотрите, прочитайте отдельно эти рукописания. Второзаконие, 27 глава, с 15 по 26 стих. Следующий вопрос, почему он должен был умереть именно на кресте? Во свидетели пред вами сказано, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Люди, избрав путь нарушения закона Божия, обрекли себя на смерть и проклятие, и Сын Божий взял на себя исполнение этого наказания, самую позорную казнь, на себе самом исполнил эти слова. Сказано, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. И еще всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Мы переходим к следующей теме – избиение Господа Иисуса Христа в притории. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к теме страданий Сына Божия, мы должны задать вопрос, кто страдал от ударов римских бичей, от тернового венца на голове, по которой били палкой, и на кресте – истинный Бог или истинный человек? Преподобный Иоанн Дамаскин предлагает нам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Итак, Христос, будучи в двух естествах, пострадал и был распят в том естестве, которое было способно к страданию. Ибо он висел на кресте плотью, а не божеством. Следовательно, скажем мы, не два естества и были распяты, но родился Христос, то есть вочеловечившееся божественное слово, родился плотью, распят был плотью, пострадал плотью, умер плотью, в то время как божество его осталось бесстрастным. Конец цитаты. И далее мы читаем. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терния, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали в него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежду его и повели его на распятие. Евангелие от Матфея, 27 глава, 27 по 31 стих. Историк Уильям Баркли пишет, римское бичевание было ужасной пыткой, жертву раздевали, ей связывали назад руки, привязывали ее к столбу в согнутом положении, с тем, чтобы спина была хорошо открыта для бичевания. Сам бич представлял из себя длинную кожаную плеть, на которой были закреплены заостренные куски кости и свинца. Такое бичевание всегда предшествовало распятию, и оно превращало оголенное тело в клочья сырого мяса и в горячие и кровоточащие рубцы. Люди умирали под таким бичом, теряли разум, и лишь немногие не теряли сознание до конца бичевания. Конец цитаты. Здесь мы видим, что означало для евреев оказаться в руках язычников. Без всякой жалости Христа бичуют перед этим перед этим событием с него сняли всю одежду и, пригнув к бичевальному столбу, крепко связали руки и начали беспощадно бичевать. Но коль скоро мы ответили на вопрос о смерти на кресте, то зададимся вопросом, а какой духовный смысл в бичевании, в терновом венце и в багрянице с тростью? Прекрасный ответ дает нам латинский автор IV века, епископ Иларий Пиктовийский, прозванный за верность православию западным Афанасием. Он пишет: «После бичевания на Господа надевают багряницу, возлагают на голову терновый венец, в правую руку дают трость, становятся перед ним на колени, они насмехаются над ним, взяв на себя все немощи, плоти наши». Он покрывается багряной кровью всех мучеников, которому готовы царствовать с ним. Он одевается в пурпур великих почестей пророков и патриархов. Он увенчается терном, то есть прежними грехами исполненных раскаяний язычников, так, чтобы слава рождалась из вещей вредных и бесплодных, которые от его прикосновения преображаются. Терновые шипы, жало грехов, из которых сплетается венец победы для Христа. Трость же символизирует пустоту и немощь всех язычников, которые от его прикосновения начинают укрепляться, то есть верою. И среди всего этого, когда над Христом насмехаются, он вызывает восхищение. Конец цитаты. Скорее всего, римские солдаты за незначительную плату проделали все это по научению иудеев, иудейских богословов. Эти богословы могли доплатить. И, возможно, тайный христианин Филон Александрийский описывает, как нечто подобное было проделано с психически больным мальчиком в Александрии. Филон пишет: «Они развернули кусок ткани, накрыли им его голову, как диадемой, а вместо скипетра подали ему кусочек местного папирусового камыша, который они нашли брошенным у обочины. И потому, что он был по-царски украшен, некоторые подходили, как бы приветствуя его, а другие как бы обратиться к нему с прошением». Конец цитаты. Похоже, что такая шутка являлась обычной забавой для иудеев первого века. Какая жестокость и какое нечувствие боли, страданий и унижения другого человека. Итак, все, что происходило с Господом Иисусом Христом, было глубоко символично, а значит и таинственно. И если мы внимательно изучим книгу Левит, то многое станет нам понятно. Тот порядок принесения жертвы, который там описан, строго соответствует происшедшему в дни страдания Сына Божия. Сказано: «Если жертва всесожжения его Господу из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока». Левит 1.10. «Поистине Христос был и мужем», по-еврейски «хаиш», «беспорочный». Он сам засвидетельствовал о себе: «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Евангелие от Иоанна 5.36. Теперь Христа ждало распятие. Еврейский автор Клаузнер пишет: «Распятие – самое ужасное и жестокая смерть, придуманная человеком для того, чтобы отомстить своим собратьям». Конец цитаты. А римский политический деятель, известный оратор Марк Тулий Цицерон назвал распятие самой жестокой и самой ужасной пыткой. Конец цитаты. Римский историк Корнелий Тацит назвал такую казнь пыткой, пригодной только для рабов. Конец цитаты. «Да взойдем и мы вместе с Господом Иисусом на Голгофу, да возвысятся и наши души, очищенные Его страданиями и муками, и самой смертью Его, чтобы воскреснуть вместе с Ним для Бога и в Боге. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.